Синоптики сообщают, что в начале недели погоду на большей части европейской территории России будет определять высокий атлантический циклон. Атмосферное давление будет падать, а влажность воздуха повысится. В северо-западных областях дожди различной интенсивности начнутся уже сегодня, продолжатся они и во вторник. В столице днем облачно с прояснениями, в конце дня местами небольшой дождь, максимальная температура 12-14 градусов. Ветер южный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура днем 14-16 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Как Грузия реагирует на заявление Путина? Книга рецептов библейских времен. Готов ли Челябинск к наступлению холодов?
Вот эта последняя тема является для нас сегодня главной на протяжении всех трех часов нашего эфира. Боитесь ли вы холодов предстоящей зимой, спрашиваем мы у вас, в связи с тем, что в ряде районов России именно сегодня начинается отопительный сезон.
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода».
Ну а пока к другим темам. Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по поводу кризиса в отношениях с Грузией, возникшего после ареста в Тбилиси российских военных. Путин назвал действия грузинских властей государственным терроризмом с захватом заложников. О том, как комментирует это заявление в Тбилиси, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Патрульная полиция Грузии значительно ослабила кольцо оцепления вокруг здания группы российских войск. Полицейских стало гораздо меньше, а вечером в воскресенье оцепление сняли вообще, хотя в понедельник днем оно может появиться вновь. Как известно, грузинская сторона обвиняла командование группы российских войск в укрывательстве в здании штаба подполковника ГРУ Пичугина, который уличен в шпионаже, вместе с четырьмя российскими офицерами, уже приговоренными судом к двухмесячному предварительному тюремному заключению. Другим признаком относительной стабилизации обстановки стало возобновление работы русской школы при группе российских войск. Учебу прекратили после арестов на том основании, что детям российских военнослужащих небезопасно появляться на тбилисских улицах. Тем временем заявления Владимира Путина о ситуации с арестованными офицерами вызвали в Тбилиси оживленную реакцию. Лидер парламентского большинства Гига Букерия считает выступление президента России неприемлемым и даже возмутительным. Особенно примечателен пассаж Владимира Путина о Лаврентии Берии. Это говорит человек, который сам является потомком чекистов и гордится этим наследием. Мы не гордимся наследием чекистов. Более того, считаем позорным такое наследие. Тем более, если речь идет о нашем соотечественнике. Раньше такие заявления делали депутаты Государственной Думы. А сейчас уже президент Путин. Телекомпания «Рустави-2» сообщила, что в России начались репрессии против незаконных эмигрантов из Грузии. 10 человек уже арестованы. Их поместили в специальные распределители, как считают в Тбилиси. Это только начало, поскольку в России, судя по российским источникам, сотни тысяч эмигрантов из Грузии. В Тбилиси не исключают также и того, что Москва попытается перекрыть каналы перечисления денег из России. Однако, по заявлению президента Национального банка Грузии Романа Гоцеридзе, во-первых, сумма, которую грузинские гастарбайтеры перечисляют из России, сильно завышена. И во-вторых, по мнению господина Гоцеридзе, в современном мире перекрыть легальные финансовые потоки невозможно, поскольку есть множество не менее легальных обходных путей.
Рассказывал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Круглый стол по вопросам экономического сотрудничества на юге России стал темой первополосных публикаций в «Независимой газете» и «Коммерсанте». В пятницу в душном, лишенном всякого намека на кондиционер помещении российский бизнес ждал президента полтора часа. Во имя чего мучились киты российской экономики, интересуется «Независимая газета» и отвечает, они страстно желали добровольно зарыть свои кровные миллиарды в Северный Кавказ. с подробностями о том, как бизнесмены пытались сорвать урок, который им намерены были преподать президент России и его полпред в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, Андрей Колесников в газете «Коммерсант». Еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта» сообщает о том, что общественная палата рекомендует правительству разделить Министерство здравоохранения и социального развития на два ведомства – Минздрав и Минсоцразвитие. Атака на Министерство Михаила Зурабова, возглавляемое председателем комиссии общественной палаты по вопросам здравоохранения Леонидом Рошалем, уже поддержана академиками Российской академии медицинских наук. Впрочем, критики констатируют не столько проблемы министерства, сколько кризис в здравоохранении России в целом. Публикация на первой полосе «Коммерсанта» озаглавлена «Михаила Зурабова хотят лишить здоровья». «Известия» сообщают о том, что начался осенний призыв, последний, который планирует призывать молодых людей на 2 года. В следующий раз уже будут призывать на 1,5 года, а с 2008-го всего на 1 год. Правозащитники уже прогнозируют всплеск дедовщины в армии, пишут «Известия». Радикалы устраивают несанкционированные манифестации, а военные пытаются как могут разъяснить ситуацию. «Газпром перейдет через Альпы», об этом сообщает газета «Ведомости». Компания не упускает возможностей, открывшихся с либерализацией европейского газового рынка. «Газпрому», в котором участвуют дочки монополии, смогут зарабатывать около 175 миллионов долларов на розничных поставках газа австрийцам. Как стало известно «Ведомостям», в выгодной сделке поучаствовал и Внешторгбанк. Его швейцарская дочка управляет долей в австрийской газовой компании «Центрекс». «Строителям некуда торопиться» – это уже заголовок центральной публикации на первой полосе «Ведомостей». Только треть вводимых в 2007 году зданий обеспечена электричеством и 2/3 – теплом. Таков результат проверки, впервые проведенной стройкомплексом правительства Москвы. Правда, планы строителей – 17 миллионов квадратных метров помещений – изначально завышены и не учитывают традиционных для этой отрасли задержек сдачи объектов. Дошли до Страсбурга. Об этом сообщают новые «Известия». И речь о том, что шумный ропот россиян, которых обманывают строительные компании, услышан даже в Страсбурге. Европейский суд по правам человека на днях впервые принял к рассмотрению жалобу нашей соотечественницы, нижегородки Ольги Ватинцевой. Со своей семьей госпожа Ватинцева живет в квартире, которая уже не первый год числится арестованной по суду из-за махинаций застройщика. Если Страсбург примет решение по этой жалобе, Европейский суд вскоре может быть завален челобитными от других российских дольщиков.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал вооруженных сторонников группировок «Фатх» и «Хамас» немедленно прекратить столкновения. В Австрии оппозиционная социал-демократическая партия одержала победу на парламентских выборах. Президент США Джордж Буш проводит сегодня в Белом доме переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Израиль завершил вывод войск из Южного Ливана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода смотрим телевизор. Для кого создаются новые каналы? Для зрителей, для владельцев или для власти? С ведущей программы Анной Качкаевой тему обсуждают обозреватель газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Анна Пушкарская и обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Слушайте Радио Свобода.
Ну, а сейчас снова пришла пора поговорить о спорте. Я прошлый выпуск весь посвятил футболу, но не успел вам еще рассказать про чемпионат Германии, где сложилась любопытная ситуация. Там после 6 туров 5 команд идут во главе, имея по 10 очков. Это берлинский Герта, Нюрнберг, Бременский Вердер, Мюнхенская Бавария и Шальке 0-4. Ну, учитывая, что неподалеку Алемания и Боруссия с Мюнхенгладбаха, которые всего на очко отстают, понятно, что здесь вообще о каком-либо лидерстве нет речи. Ну, а мы перейдем сейчас к другим темам. Прежде поговорим о чемпионатах мира, поскольку их тут несколько. Вот в Турине, в частности, проходит чемпионат мира по фехтованию. Вчера там были разыграны первые два комплекта наград. У женщин в состязаниях на рапире все три призовых места заняли итальянки. Вот в какой последовательности они расположились на пьедестале почета. Первой стала Маргарита Гранбасси, второй Валентина Вицали, третий Джованна Треллини. А у мужчин-саблистов в четвертый раз сильнейшим на планете стал россиянин Станислав Поздняков. Еще один представитель России Алексей Фросин занял третье место, а серебряную медаль завоевал венгер Жолт Немчик. Тем временем в Китае, в городе Гуанчжоу, завершился чемпионат мира по борьбе. В заключительный день там прошли три соревнования в трех категориях у женщин. Ну, это, понятно, в вольной борьбе. Женщины греко-римской не занимаются. Так вот, поначалу в категории 63 килограмма победила японка Каори Ичо. И это стало пятой победой представительницы Японии в пяти видах. Но вот в двух последних категориях уже другие страны, так сказать, были на первых ролях. А именно в категории 67 килограммов сильнейшей стала китаянка Джин Русю, а в категории 72 килограмма чемпионский титул завоевала Станка Золотеева из Болгарии. Еще один чемпионат мира близится к завершению, но это чемпионат мира такой продолжительный, чемпионат по автогонкам Формулы-1. 16-й этап состоялся вчера, Гран-при Китая, до финиша сезона еще два этапа, ну и тут обострилась до предела ситуации, поскольку лидерство в чемпионате теперь делят Михаэль Шумахер, пилот Феррари, и Фернандо Алонсо из команды Рено. Вчера как раз Шумахер был первым, а Алонсо вторым, поэтому отрыв в 2 очка Шумахер ликвидировал. Теперь у обоих гонщиков по 116. Третьим был на финише Джанкарло Физикелло, второй пилот Рено. Он идет третьим и в общем зачете. У него 63 очка. Он на очко опережает Филиппе Массу, гонщика Феррари, который вчера сошел с дистанции. Ну, а что касается Кубка конструкторов, то там вновь вышел вперед Рено. У него 179 очков и лишь на очко отстает Феррари. Ну, вот таковы новости, скажем так, о чемпионатах мира.
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В последние месяцы резко обострилась ситуация в Афганистане. В стране участились нападения на силы коалиции, возглавляемой США. НАТО приняло решение расширить операции на афганской территории. Ситуация в Афганистане обостряется его противоречиями с ближайшим соседом Пакистаном. Насколько ситуация в Афганистане зависит от действий или от бездействия пакистанских властей? Мнение эксперта по радикальным исламским движениям, специалиста по истории Афганистана и Пакистана Сергея Андреева.
Зависит во многом. Это традиционная ситуация для Афганистана на протяжении последних, наверное, 30 лет. Потому что следует вспомнить, что первое вмешательство Пакистана в афганские внутренние дела произошло как раз 31 год назад, в 1975 году, когда, собственно, и началась продолжающаяся уже 31 год гражданская война в Афганистане. В 1975 году было первое восстание афганских исламистов, которое было поддержано Пакистаном. И после того, как это восстание было подавлено афганскими властями, исламисты нашли убежище именно в Пакистане. Объясняется это тем, что у Пакистана есть свои стратегические соображения относительно Афганистана. Из-за длительного конфликта с Индией в Пакистане возникла концепция необходимости создания так называемой стратегической глубины. Дело в том, что Пакистан географически вытянут с запада на восток, и, как считают пакистанские военные политики, в случае широкомасштабной войны с Индией, индийские войска смогут легко перерезать Пакистан на две части. Для этого Пакистан считает, что им необходимо иметь дружественное государство на севере, для того, чтобы создать вот эту стратегическую глубину, которая препятствовала бы разрезанию страны индийскими войсками на две части. Именно поэтому Пакистан еще в 1975 году начал поддерживать исламистов, и идеология была весьма простой. Афганское государство, начиная с 1919 года, после Третьей англо-афганской войны, всегда стояло на позициях пуштунского национализма. А пуштунский национализм предусматривал объединение всех пуштунов, то есть и афганских, и пакистанских, под эгидой Кабула. Это, конечно, не устраивало Пакистан, потому что в случае реализации такой политической программы Пакистан становился бы еще более узкой страной, соответственно, не приобретал бы, еще в большей степени терял бы эту самую стратегическую глубину. Поэтому Пакистан и поддерживал исламистов. Поддерживал он их 30 лет тому назад, поддерживает он их и сейчас. Но поддержка талибов в нынешнем Пакистане объясняется не только соображениями необходимости создания стратегической глубины, но и тем, что в Пакистане сейчас существуют разные политические силы. И исламизм в самом Пакистане сейчас возрастает, и президент Мушарраф находится в весьма сложном положении. Не следует забывать, что на него совершалось уже 3 покушения, и его союз с Америкой, его гласный союз, декларируемый союз с Америкой в борьбе с талибами и аль-Каидой в Афганистане весьма непопулярен как среди исламистов в Пакистане, так и среди обычных пакистанцев. Кроме того, не следует забывать, что в Пакистане есть несколько внешних политик. Внешняя политика, проводимая президентом Мушаррафом и его правительством, и внешняя политика, проводимая военными и специальными службами. Специальные службы Пакистана необыкновенно сильны и влиятельны, весьма эффективны. И именно они в свое время, в середине 90-х годов, и способствовали приходу к власти талибов, всячески их поддерживали. И сейчас негласная поддержка талибов со стороны Пакистана продолжается не на официальном уровне, а именно на уровне различных военных и спецслужбистских организаций.
Это было мнение востоковеда, специалиста по истории Афганистана и Пакистана Сергея Андреева.
В Москве 8:23, и мы отправляемся за океан, чтобы узнать, чем живет Америка сегодня.
Президент Буш без устали защищает свою иракскую стратегию от новых критиков. Меню по-библейски. Американские авторы выпустили книгу рецептов библейских времен. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Станет ли Ирак кладбищем политических надежд республиканской партии? Судя по всему, именно такой вопрос встал перед президентом Бушем за 4 недели до промежуточных выборов в Конгресс. Едва ли не каждый день президент публично высказывается по иракской проблеме, пытаясь убедить американцев в своей правоте. Эта задача усложнилась с выходом в свет новой книги известного американского журналиста. Рассказывает Алан Давыдов.
Выступая в Ассоциации офицеров запаса в Вашингтоне в пятницу, Джордж Буш отрицал утверждение о том, что война с террористами в Ираке порождает новых террористов. Ирак, как таковой, не является причиной того, что террористы идут на нас войной. Они это делают потому, что ненавидят все, что Америка отстаивает. Они не могут смириться с мыслью о том, что американцы могут открыто и громко выражать свое несогласие с правительством и определять будущее своей страны путем голосования. Свобода – это для них головная боль, потому что их идеология не допускает свободы. И они знают, что мы стоим на пути их планов, которые, не ограничиваясь Ближним Востоком, нацелены на распространение идеологии ненависти и построение халифата от Испании до Индонезии. Буш сказал, что утверждение о том, что борьба с террористами плодит новых террористов, служит пропагандистским аргументом для врага. Президент заявил о том, что правосудие непременно настигнет Бен Ладена и его окружение. Новых эмоций в дискуссию о положении в Ираке и Афганистане добавило интервью известного журналиста Боба Вудварда. Комментируя по телесети CBS выход в свет своей новой книги «Государство опровержения», посвященной перипетиям иракской политики Белого дома, Вудвард сказал, что администрация Буша скрывает действительные масштабы нападений на американские войска в Ираке. По его словам, такие нападения происходят в среднем каждые 15 минут, и есть тенденция к ухудшению, но Белый дом и Пентагон не показывают и вида, говорит Вудвард. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу скептически прокомментировал то, что некоторые средства информации называют разоблачениями, содержащимися в книге Вудварда. Во многом эта книга напоминает сахарную вату, тающую от прикосновения. Я знаком с этой книгой. В ней повторяются уже известные из предыдущих публикаций старые споры о численности наших войск в Ираке. Просто Боб Вудвард дает больше деталей, которые заслуживают внимания. Но что касается нападения на наших военнослужащих в Ираке, то здесь ничего нового. Президенту об этих инцидентах регулярно докладывают, и все об этом знают. Это не единственный факт из новой книги, взятый на вооружение критиками иракской кампании. Буд Вудвард дает картину администрации, расколовшейся по иракской проблеме. Согласно Вудварду, бывший руководитель аппарата Белого дома Эндрю Кард дважды старался убедить президента Буша уволить Дональда Рамсфилда с поста министра обороны, но его попытки оказались безуспешными. Президент Буш якобы отметает голоса сторонников постепенного вывода американских войск из Ирака, полагаясь, среди других, на совет бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, который не устает повторять, что победа – единственный достойный план ухода из Ирака.
Рассказывал Алан Давыдов. Прокомментировать новые претензии к иракской стратегии президента президента Буша мой коллега Ян Рунов попросил известного американского политолога, директора организации Global Security Джона Пайка.
Проблема в том, что основная критика, направленная прежде всего против министра обороны Рамсфелда, касается уже сделанного, и исправить те ошибки невозможно. Теперь надо говорить о текущей военной стратегии, включающей не только чисто военные действия, но и военно-экономические. Например, мы не уделяем должного внимания защите нефтяной инфраструктуры в Ираке. На это мы истратили всего $300 миллионов, тогда как из-за нападений боевиков на инфраструктуру Ирак потерял $16 миллиардов, которые мог бы получить за продажу нефти. Я не понимаю, почему мы не обращаем на это внимания. Если критики указывают на ошибки министра обороны, почему президент не находит ему замену? Если взглянуть на американскую историю, то в ней можно найти ответ. Президент Линдон Джонсон держался за министра обороны Роберта Макнамару до тех пор, пока не решил, что войну во Вьетнаме выиграть невозможно и что пора искать пути выхода из войны. Сейчас создана двухпартийная группа по изучению ситуации в Ираке. Она состоит из видных государственных деятелей, бывших членов американского правительства, как республиканского, так и демократического. Группа должна выступить со своими рекомендациями по решению иракского кризиса, но это будет сделано только после ноябрьских выборов. И, возможно, на основании этих рекомендаций Буш или Рамсфелд скажут, что пришло время для нового руководства вооруженными силами и для нового направления. Думаю, нечто подобное может произойти. Подождем, увидим. Журналист Боб Вудвард в своей новой книге обвиняет администрацию, что она вводит в заблуждение американский народ. Вы тоже так считаете?
Говорят, что дипломаты — это люди, которые лгут на благо своей страны. В политике не может быть полной откровенности, и не думаю, что Буш — исключение. Просто есть политики более честные и менее. Во время войны, как правило, все президенты стараются представить ситуацию лучше, чем она есть на самом деле.
Это был Джон Пайк, директор исследовательской организации «Глобальная безопасность». С ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А далее темы у нас таковы.
Книга рецептов библейских времен. Готов ли Челябинск к наступлению холодов?
Да, вот это главная тема, в связи с которой мы задаем вам и вопрос, боитесь ли вы холодов предстоящей зимой, но надо сказать, что активность ваша была невысока, мы вот только 2 сообщения получили, причем такие бравые, авторы их не боятся, ну, видимо, еще не настало время пугаться действительно.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Правительство России утвердило концепцию развития судебной системы на ближайшие 4 года. О том, каких изменений ждать, рассказывают эксперты в студии «Радио Свобода», адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов и директор Института прав человека Валентин Гефтер. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал излишне острой реакцию Москвы на арест российских военных в Тбилиси по обвинению в шпионаже. Накануне Владимир Путин назвал действия грузинских властей государственным терроризмом, захватом заложников. Глава российского государства также заявил, что Тбилиси провоцирует Россию, надеясь на поддержку иностранных спонсоров. В Москве уже неделю продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». Несколько участников акции госпитализированы. Десятки человек, находящиеся в недостроенном здании на Цветном бульваре, требуют от правительства гарантии на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. В российских городах прошли акции протеста против обязательной службы в армии, приуроченные к началу осеннего призыва. В Москве митинг собрал около 50 человек, в Петербурге более 150. Израиль завершил вывод войск из Южного Ливана. Их место заняли ливанские военные и несколько тысяч миротворцев ООН. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал вооруженных сторонников группировок «Фатх» и «Хамас» немедленно прекратить столкновения. В воскресенье в перестрелках в секторе Газа погибли по меньшей мере 8 человек, десятки были ранены. На окраине Багдада в воскресенье похищены 26 работников пищевой фабрики. По сообщению властей, группа вооруженных людей захватила также 3 грузовика-рефрижератора. В Австрии оппозиционная социал-демократическая партия одержала победу на парламентских выборах. Социал-демократы набрали более 35,5% голосов, на 1,5% больше, чем народная партия нынешнего канцлера Вольфганга Щюселя. А в Венгрии правящая оппозиция побеждает на выборах в местные органы власти. По предварительным данным, оппозиция во главе с партией Фидес победила в большинстве областей страны.
Синоптики сообщают, что в начале недели погоду на большей части европейской территории России будет определять высокий атлантический циклон. Атмосферное давление будет падать, а влажность воздуха повысится. В северо-западных областях дожди различной интенсивности начнутся уже в понедельник, продолжатся они и во вторник. В столице сегодня днем облачно, с прояснениями, в конце дня местами небольшой дождь. Максимальная температура 12-14 тепла, ветер южный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура днем 14-16 градусов.
Ну вот, от разговора о погоде мы переходим и к главной нашей теме. Начинается отопительный сезон сегодня в ряде регионов России. Вот в Челябинской области как раз подготовка к этому отопительному сезону завершается. Об этом 27 сентября еще на областном аппаратном совещании при губернаторе доложил министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства области Валерий Шопов. О том, каково реальное положение дел, рассказывает наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Средняя готовность Челябинской области к отопительному сезону, по словам чиновников, составляет 92%. Ряд территорий существенно отстают от среднеобластных показателей. Это при том, что в сентябре в Челябинске уже дважды шел снег, а температура несколько дней балансировала вокруг нуля. К слову сказать, из-за нерасторопности нескольких челябинских ТСЖ и ЖСК десятки жилых домов рискуют остаться без горячей воды и отопления. Все дело в долгах товариществ и строительных кооперативов перед поставщиками тепла. Счет идет на миллионы. 19 июня жильцы дома 80В по Комсомольскому проспекту были удивлены, узнав, что их отрезали от горячей воды. На двери подъезда появилось объявление, что дом должен кооперативу АЖК за тепло и горячую воду 160 800 308 рублей. При том, что дом был сдан чуть больше года назад. По словам жителей, они оплачивают все счета исправно. Тем не менее, без горячей воды они провели почти все лето. Неделю назад вода появилась, но, как выяснилось, кто-то из обитателей дома самостоятельно ее подключил. Радоваться пришлось недолго. Воду снова отключили, а задолженность за нее по-прежнему остается. Минувшей зимой в Челябинске стояли морозы под минус 40. Природа вскрыла многие дефекты в системе коммунального хозяйства. В доме 13 по улице Блюхера телевидение снимало сюжеты о замерзающих жильцах. Вот как вспоминает о холодах старший по дому.
Холодно было. Большинство из наших ходили в доме, кто в пальто, кто в валенках, кто в чем. Но температура была 8-12 градусов. Это две зимы примерно так.
На мой вопрос, сделали ли что-то коммунальщики летом, чтобы привести систему отопления в норму, жилец ответил следующее.
Ничего не делали. Ничего. Напротив дома позапрошлом году меняли трубы, закопали кое-как. А рядом канализационный колодец. В неделю два раза вызываете канализаторщиков, чтобы откачивали. И кому я не звонил, толку мало.
В другом районе города ситуация не лучше. Вот что рассказала жительница дома по улице Мартеновской.
Горячей воды у нас не практически два месяца. С конца июля, ну вот далее сейчас, но бежит она такая, знаете, комнатная. Она не горячая. Мы платим за горячую, но она не горячая. С отоплением вообще никакого отопления нет. Холодно, даже очень холодно, каждый год. Одно и то же, чтобы дали тепло и чтобы не было этих пробок. Потом вызываешь, эти пробки еще неделю мы ждем, когда они их пробьют. Вот ходим одетые, вот мы как на Северном полюсе сейчас. Одетые в фуфайках, в носках.
За отсутствующее тепло и горячую воду челябинцам, как правило, приходится платить полную стоимость. Коммунальные службы охотно присылают квитанции. Однако стоит жителям столкнуться с очередной проблемой, в ЖЭК не дозвониться. Там или занят телефон, или не берут трубку, или направляют в другую инстанцию. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Ну а тему продолжает по традиции опрос на улицах российских городов. Сформулирован вопрос сегодня так. Боитесь ли вы холодов предстоящей зимой? Вот этот вопрос на улицах Томска прохожим задавала Мелани Бачина.
Нет, не боимся. Не знаю, не боимся. Сибиряки. Ну а чего их бояться-то? Оделся потеплее и пошел. Дома холодно. Не знаю, топит, наверное, плохо.
Нет, у нас очень хорошо топилось все. И тепло в квартире было. И я думаю, что будет в этом году так же. Я не боюсь. Надеюсь на нашу администрацию, что она будет нас согревать.
Нет, не боюсь. Потому что были уже 50 градусов. Не замерзли. Значит, сейчас не замерзнем. Дома было тепло. У нас газ.
Все было замечательно.
Нет, не боимся. И на даче печка есть.
Нормально. Ну, не сказать, чтобы жарко, но нормально.
Не те, кто мороза не боится, а те, кто тепло одевается.
Поэтому нормально.
Очень. Ну, потому что холодно. Ну, дома не так холодно, но всегда ощущается, что недостаточно тепло, что ты живешь в климатических условиях, в которых человек жить не особенно-то должен. Нам надо здесь жить вахтовым методом. Приехали, поработали, уехали в теплые края.
Нет, не боюсь. Как-то уже привыкшись к холодам. Я сам с севера. Там всегда такие холода.
Добрый день, скажите, а вы не боитесь холодов этой зимой?
Конечно, нет. А чего их бояться? Отопление-то дали.
Нет. Ну, как сибиряки уже коренные стали, жители. Нет, не боюсь.
Да, потому что будет холодно, транспорт будет плохо ходить и, как всегда, будет ужасно.
Нет, потому что я живу в Сибири, родилась здесь. Но пока отопления не было, было прохладно. Сейчас тепло.
Нет, мы их никогда не боимся.
Нет, ну, потому что я люблю зиму, я сибирячка.
Нет, не боюсь. А что их бояться? Зима каждый год приходит.
А что ее бояться? Зима всегда есть, Сибирь без мороза не бывает. Мы не боимся. Ну вот, ту зиму сильно морозы были, нормально было. А нынче, как говорится, как Бог даст, так и будет. Так что мы надеемся на лучшее.
Так жители Томска отвечали на вопрос, боитесь ли вы холодов этой зимой.
Их в целом оптимистичные ответы выслушивала Мелани Бачина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и продолжают нашу программу «Новости науки».
Биологи из Университета Пенсильвании в США предполагают, что паразитическое растение повелика определяет своих хозяев по запаху. При прорастании повелика не образует собственных корней и листьев и развивается за счет питательных веществ семени, вырастая таким образом до 10 сантиметров в длину. За этот период растение должно найти хозяина, в противном случае оно погибает. Поэтому для него крайне важно расти сразу в нужном направлении. Исследователи выяснили, что повелика не использует метод проб и ошибок, а сразу уверенно растет к ближайшему растению, пригодному для роли хозяина. Более того, она различает разные виды. В экспериментах повелика всегда росла по направлению к томатам, но избегала пшеницы, а также сухих или искусственных растений. Ученые предполагают, что она ориентируется по химическим сигналам, то есть обладает своего рода обонянием. Астрономы Университета Висконсина в Мэдисоне зарегистрировали появление на Уране большого темного облака. Обнаруженная структура в атмосфере планеты имеет 1700 километров в ширину и 3000 километров в длину. Она расположена в районе 27 градусов северной широты. Ученые считают, что это гигантский вихрь. Подобные атмосферные явления неоднократно регистрировались на соседнем Нептуне, но однозначных свидетельств их существования на Уране до сих пор не было. Предполагается, что это проявление сезонных изменений атмосферы планеты, приближающейся в своем вращении вокруг Солнца к точке весеннего равноденствия. Уранический год длится 84 земных года. Из-за большого наклона оси вращения планеты к плоскости ее орбиты сезонные изменения на Уране очень резки. Биологи Института Макса Планка в Германии исследовали механизм быстрого перемещения по отвесным поверхностям тарантула Афанапельма зиемани. Они обнаружили, что его способность удерживаться на вертикальной стене обеспечивается липкой паутиной, которую выделяют кончики лапок. Паучьи конечности синтезируют шелковые нити в 100 раз тоньше человеческого волоса. При помощи них паук закрепляется на поверхности, когда ее наклон представляет опасность. Выделение паутины начинается при скольжении лапки по поверхности. Подобное явление до сих пор не было известно ни у одного вида паукообразных. Сейчас ученые исследуют другие виды пауков, чтобы выяснить, является ли эта способность уникальной для данного вида, или другие пауки тоже ею обладают.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. В этом выпуске хотела бы представить публикацию в газете «Ведомости». «Человеком недели» издание сегодня называет Олега Митваля. А заглавлена публикация «Друг Минприроды». Поездка на Сахалин, в ходе которой заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль пытался убедить журналистов в том, что Сахалин Энерджи попирает все экологические нормы, напоминала древнегреческий театр. Там тоже все события происходили за кулисами, а потом о них рассказывал хор. В нашем случае хор чиновников и экологов. Корифеем был Митваль. Первое нарушение обнаружилось в порту Корсаков, где капитан зафрахтованного Сахалин Энерджи судна отказался перевозить больше 38 пассажиров по числу спасательных жилетов. Граждане Австралии, имелись в виду представители Сахалин Энерджи, поясняют «Ведомости», будут нам указывать, стоя на российском корабле, на российской земле, возмутился Митваль. Вопрос решился по-российски. Чиновники сообщили, что судно только что сбросило в воду дихлорметан, и сейчас они составят об этом акт для прокуратуры. Капитан взял всех. Следующая экологическая коллизия ждала нас в заливе Анива, на берегу которого расположен завод СПГ. Наш кораблик остановился рядом с резиновой лодкой, откуда ныряли несколько водолазов. Один из них, глава Российского фонда дикой природы Игорь Честин, поднялся на борт и прямо в водолазном костюме заявил, что дно покрыто грунтом, который незаконно сбросила Сахалин Энерджи, а грунт не дает размножаться морским организмам. Не успела автор удалиться в каюту, как послышался взрыв, и на палубе закричали: «По нам стреляют!». Короткое журналистское обследование горизонта выявило столб пыли или дыма. Представитель Министерства природы пояснил, что это Сахалин Энерджи незаконно взрывает горные породы. Еще нам рассказали, что накануне на побережье залива были выброшены мертвые крабы и креветки. Экологи связывали их гибель с Сахалин Энерджи, а та со штормом. Позже автор услышал третью версию. Погибшие, возможно, вначале были пойманы сетью, об этом свидетельствует отсутствие среди них свободно проходившего сквозь ячею молодняка, а потом уже подброшены на берег. Проверить это не удалось, посещение побережья в программу не входило. И все-таки кое-что удалось увидеть своими глазами, пишет автор. Это случилось в лесхозе Долинский, где трубопровод пересекает одну из сотен речушек. Там, не обращая внимания на снимающих ее японских и британских журналистов, плавала небольшая дохлая рыба. Это было страшно. Недаром Митваль называл нигерийского инженера Сахалин Энерджи Патрисом Лумумбой и кричал, что иностранцы губят русскую природу. В конце дня Митваль назвал и цену ущерба — 50 миллиардов долларов. Неужели одна дохлая рыба и несколько поваленных деревьев столько стоят? А больше нам ничего не показали. «Ведомости», «Человек недели», Олег Митваль. И еще я хотела бы рассказать о публикации в газете «Новые известия». Это первая полоса, заглавлена она не роман с книгой. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям решило объявить 2007 год годом чтения. Правительство идет на это не от хорошей жизни. Сегодня каждый третий россиянин не читает книг. Литература становится одним из второстепенных предметов в школе. А в районных библиотеках, которые еще недавно были доступны всем желающим, начали брать плату за доступ к знаниям. И дело не только в коммерциализации библиотек. Во многих из них происходит замена романов-классиков на современное бульварное чтиво. Еще немного, и, как говорят специалисты, Россия в смысле глобальной книжной безграмотности населения сравняется с Америкой. Интерес к чтению в России катастрофически снижается. Первая полоса газеты «Новые известия».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На окраине Багдада в воскресенье похищены 26 работников пищевой фабрики. В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительных компаний. В Венгрии правая оппозиция побеждает на выборах в местные органы власти. Президент США Джордж Буш проводит сегодня в Белом доме переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Восемь часов 46 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Очередное обострение российско-грузинских отношений связано с арестом в Тбилиси 4 российских офицеров. Однако многие политологи в эти дни высказывают мнение, что в основе ухудшения отношений между двумя странами лежат более глубокие причины. Об этих причинах пойдет речь в цикле бесед нашего корреспондента Олега Кусова с политиками, общественными и культурными деятелями России и Грузии. В сегодняшней дискуссии принимают участие вице-президент Московского грузинского землячества Давид Бериташвили и лидер Республиканской партии Грузии Ливан Бердинишвили.
Я бы хотел начать наш разговор с общего вопроса. У Грузии сегодня есть ли, на ваш взгляд, будущее без России? Давайте начнем с нашего гостя в Тбилиси. Батон Ливан, вам слово.
Я не думаю, что в Грузии есть даже горячие головы, которые думают, что Грузия будет развиваться без России. Это совершенно невозможно. Кавказский хребет, он высокий, но не настолько высок, чтобы противостоять современным технологиям и так далее. То есть мы останемся соседями всегда. Но это не означает, что Грузия станет частью России или частью обязательного политического влияния этого крупного государства. Мне кажется, что Грузия имеет все основания думать, что будет развиваться, учитывая факт соседства не только России, но и других государств, которые находятся рядом. И к тому же вот это соседство становится все более зыбким понятием, потому что другие крупные государства тоже тянутся к Грузии. Путь в сторону НАТО не идет от России, но идет в сторону Запада, учитывая не интересы России, но учитывая присутствие России. Мы будем стараться быть хорошими соседями, но мне кажется, что эти отношения никогда не будут такими теплыми, какими они были, может быть, в позднее советское время. У нас уже появилось новое поколение, которое даже не владеет русским языком. И если даже появились бы в Грузии какие-то прорусские политики, мне кажется, они не нашли бы понимания среди молодежи по той простой причине, что для них Россия — это не то государство, о котором мы с вами говорим.
Давид Бериташвили, не секрет, что очень много исторических мифов существует о том, что Россия спасла многие кавказские народы от уничтожения.
Ну, например, я видел такие очень злобные карты, которые когда-то публиковались. Вот какая маленькая была Украина при Богдане Хмельницком, когда она присоединилась, и посмотрите, какая она стала сейчас. Но ведь если рядом поставить карту России, питав и присоединив потенциал Украины, Россия так рванула, так сказать, в сторону Сибири и Тихого океана, что можно сказать, что это есть компенсация от присоединения. То есть потенциал все время увеличивался. И мне кажется, что грузинские люди в усилении потенциала России вот все эти годы тоже играли роль. И здесь это все было взаимно, а не то, что там благодеяние только грузинам было оказано. Соглашение. Ведь Георгиевский трактат — это только один из многих договоров, который, ну, вошло в привычку, что ли, нарушать. Скажем, иноверные завоеватели Грузии, Отаманской империи и Иран, они так и не решились прервать династию. И династия в течение веков существовала. А вот Россия, хотя она в Георгиевском трактате подписалась под этим, ничего не стоило разогнать династию Багратионов. Представляете, и, наверное, завоеватели все-таки православную грузинскую церковь на ее автокефалию, ну, как бы не покушались, не запрещали ее. Она дожила до 1801 года. А после вот этого внетрактатного, что ли, присоединения, немедленно была автокефалия отменена, и совершенно, так сказать, административное правление было через синод введено. Не только кулаками и силой можно плеткой держать людей или народы вокруг себя, но, оказывается, народы уже начали выбирать сами союз с какими государствами, с какими силами. И когда они видят, если с одной стороны забрасывают каких-то непонятных наемников, которые собирают со всей территории России или бомбят, и потом не признаются. А с другой стороны, идет достаточно необходимая нищей Грузии помощь и поддержка, то, естественно, что народ начинает поддерживать выбор, который сперва делает элита. И поэтому Россия теряет день за днем свои рычаги влияния на Кавказе.
Мы очень много сказали о том, что разъединяет Россию и Грузию, в том числе и история. А если говорить о том, что объединяет, может объединить в будущем, о чем можно сказать, господин Берзенишвили, как вы считаете?
Есть, конечно, вещи, которые нас объединяют. Например, тщетные попытки приписать к террористам грузин невозможно доказать. На самом деле, исторически мы никогда этим делом не занимались. Так что мы всегда отказывались от этого пути, и потом причислять нас к террористам не следует, но зато от террористов мы и русские, и грузины страдаем совершенно так, одинаково. Так что антитеррористический фронт – это на самом деле существующий фронт. В будущем, если найдутся люди в руководствах России и Грузии, и у них будут хорошие отношения, человеческие отношения, это очень сильно может повлиять на отношения государств. Это первое. Второе. В экономическом плане для Грузии невозможен вариант развития без России. Это не означает, что мы откажемся от, допустим, западного направления своих мыслей, от НАТО. Но и для России, видимо, это неприемлемо. Вот в таком случае я не знаю, как это дело будет. Все зависит от Запада. Мне кажется, что будущее у наших отношений есть. Это именно не делать врагов и образа врага из друг друга, а именно строить человеческие отношения.
О российско-грузинских отношениях рассуждали в московской студии радио «Свобода» вице-президент Московского грузинского землячества Давид Бериташвили и в тбилисской студии радио «Свобода» лидер республиканской партии Леван Берзенишвили. Вел программу Олег Усов.
Ну а в завершении этого часа мы вновь отправляемся в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» меню по-библейски составили американские исследователи. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские гурманы получили новый и дорогой подарок. Книгу под названием «Библейская пища, библейские пиры и обычаи». Ее авторы – писатель Энтони Чифола и священник Райнер Хессе. Их не остановил и тот факт, что в Библии содержится всего один рецепт. Современные авторы обошли библейских и на 386 страницах своей книги дали описание 18 блюд. Рассказывает Владимир Морозов.
Судя по книге «Библейская пища», с харчами у наших предков было не густо. Ни тебе помидоров, ни авокадо, ни апельсинов. Это и многое другое появилось позднее. Перебивались какими-то злаками, орехами, оливками. На всю Библию один единственный рецепт, да и тот слишком краток, чтобы его можно было использовать на практике. В книге «Бытия» Авраам велит своей жене Саре взять 3 меры муки, замесить ее и приготовить лепешки. Какие, с чем, как. Это не остановило авторов библейской пищи, и на основании многочисленных исторических источников они дают рецепт такого, например, блюда. Утка под маринадом с можжевельником и миндальным соусом. Во время приготовления утку рекомендуется оросить ликером стакан и джином полстакана. По мысли авторов, такое блюдо мог вкушать добродетельный Иосиф и его нехорошие братья, когда семья пошла на мировую. В рекламе книги говорится, что готовить еду и поедать ее, имея в виду Библию, это пиршество не только для желудка, но и для души. Тем не менее, люди, воспринимающие Писание как инструкцию на все случаи жизни, спорят о диете истинно верующего.
If my Lord, who loved me so much, ate fish and gave fish to his children to eat.
Если Бог наш однажды накормил рыбой 5000 человек, то как вы можете убедить меня в том, будто рыба токсична и вредна для здоровья? Стал бы наш добрый Бог угощать своих детей ядом?
How can I possibly believe that such a benevolent God feed poison to his children?
На обложке книги 5 святых с обширными нимбами восседают за столом, на котором тарелки и кубки. Библейская пища не просто красиво издана, это первая поваренная книга, сделанная на основании Библии. И еще это праздник для пуриста, который может получить удовольствие уже от самого процесса смешивания ингредиентов. вес которых он может отмерять в никому ныне неведомых минах, а объем в горстях. Ной, его семья и животные, которых они взяли с собой, провели в ковчеге целый год. Если бы они питались только фруктами, орехами и овощами, то у них быстро кончились бы запасы пищи. Только сухие бобы могли насыщать обитателей Ноева ковчега целый год. Интересно, что авторы кулинарно-библейской книги обнаружили в различных переводах Писания несколько ошибок. Так, в Библии короля Джеймса упоминается кукуруза, но из исторических источников точно известно, что в районах Ближнего Востока, где происходит действие Библии, кукурузы тогда не знали. А роковое яблочко в райском саду, скорее всего, было абрикосом. Известно, что, будучи в пустыне, Иоанн Креститель питался саранчой, но в пустыне нет саранчи. Тем не менее, опять-таки для истинно верующих, книга предлагает супчик из саранчи, для приготовления которого нужны от 12 до 24 насекомых, у которых предварительно следует оторвать передние ноги и часть задних.
О первой попытке создать библейскую поваренную книгу рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Знаменитый кантри-музыкант Тим О'Брайен стал лауреатом одной из самых престижных музыкальных премий. Его песня «Look Down That Lonesome Road» получила приз International Bluegrass Award в категории «Лучшая песня года». Down where that southern rail crosses the yellow dog, I met an old auctioneer, I heard his monologue. He said, I got horses, I got mules, and I got sheep. Some I want to sell, boys, and some I want to keep. Says, I got a tale or two that I need to tell. Sit down beside me and rest yourself a spell. Lived a good long life and I've got no regrets. Let me tell my story before I forget. Look down on Lonesome Road before you travel on. I hate to say goodbye, so I'll just say so long.
Ну вот еще один час незаметно пролетел, и мы, продюсер Михаил Касторов и ведущие
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Развитие института омбудсмена как фактора расширения поля публичной политики в республиках и краях Северного Кавказа. Об этом пойдет речь в следующем часе. В гости придет Антуан Аракелян, ведущий эксперт Петербургского центра «Стратегия» и Московско-Хельсинской группы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.
Говорит